говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как далеко простирается моральное право Владимира Путина? Мучения, а не лечение. Доклад правозащитников о психиатрической системе в Сербии. Споры о хиджабе в Турции и особенности современной научной эмиграции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В начале этой недели мы делали серию передач о фигуре национального лидера без портфеля. Мы изучили китайскую и иранскую модели. Поводом послужили, конечно же, различные спекуляции на эту тему в России, но не только. Провести анализ международного опыта подвигли и слова Владимира Путина во время его визита в Красноярск. Напомню это заявление.
Если люди проголосуют, так же, как вы, за Единую Россию, список, который я возглавляю, это значит, что, в принципе, подавляющее большинство граждан мне доверяют. А это означает, в свою очередь, что у меня появится моральное право спросить всех, кто будет и в Думе работать, и в правительстве, за исполнение тех решений, которые намечены сегодня. В какой форме я это сделаю? Я пока воздержусь от прямого ответа, но различные варианты существуют. И если это произойдет вот тот результат, на который я рассчитываю, то у меня такая возможность появится.
Андрей Бабицкий обратился к российским социологам с просьбой прокомментировать выступление президента.
Администрация президента давно уже вводит в обиход представление о сакральной природе власти, но в устах президента апелляция к моральному праву властителя прозвучала неожиданно. В октябре 2002 года, заполняя опросный лист всероссийской переписи населения, Путин указал, что он является работником по найму, оказывающим услугу населению, работает президентом Российской Федерации. Здесь предельно лаконично и определенно выражено отношение к руководителю государства как к наемному менеджеру, гигантскому корпорации, перед которым ставятся конкретные управленческие задачи. Его дело найти наиболее эффективный с точки зрения функционирования механизма в целом способ их решения. Путин сказал слишком мало в Красноярске, чтобы делать какие-либо окончательные выводы, но очевидно, что продемонстрированный им взгляд на власть, как на систему действия, которые должны соответствовать нравственному закону, в корне отличается от той версии, которую он излагал в 2002 году. Доктор исторических наук, социолог Дмитрий Фурман, тем не менее, полагает, что Путин пока не выговорил ничего такого, что точно указывало бы на его намерение не только остаться у власти, но и изменить ее политическое устройство. Сложившаяся в России система управления, считает Дмитрий Фурман, не оставляет большого пространства для эксперимента. Невозможно конституировать два отдельных центра власти, собственно, государственный и нравственный.
Во-первых, здесь нет ничего противозаконного. Предположим, он видит себя лидером там Единой России и, допустим, спикером парламента. Все равно это, во-первых, в рамках системы законодательной. Мне кажется, что первое, что речь в Красноярске ничего особенно не прояснила. Все остается таким же непонятным, как это было раньше. Первое, неясно функциональное значение этой речи. Ведь для того, чтобы уйти более-менее спокойно и передать власть спокойно, в нашей ситуации президент должен говорить все время, что я не ухожу. Вот я здесь. Смены власти не будет. И он это говорил до этого, он сказал это еще раз, что вот он остается. Представим себе, что он этого не говорил, что он говорил, что я по-настоящему ухожу. Ведь в стране и в бюрократической верхушке начался бы сумасшедший дом просто. Весь этот период до смены власти и первое время после, это был бы период абсолютно нерабочий, сплошной борьбы всех против всех и так далее. Поэтому то, что он это говорит, это имеет такое вполне определенное функциональное значение. И насколько это соответствует вот его истинным намерениям, одному Богу известно. Я вполне допускаю, что все-таки он хочет уйти по-настоящему, а не сменить просто пост. Это первое. Второе. Какой бы пост он ни занял, как бы он ни собирался продолжать контролировать, вот как он говорит, будущих руководителей, все равно ситуация возникает очень странная, очень необычная. В российской истории практически не имеющая прецедента. То есть есть вот одна власть, с одной стороны, вроде бы она сакральная даже власть, власть президента, главы, и есть некая вторая власть, контролирующая. Вот такого двоевластия не было ни в русской истории, ни в советской истории, ни в постсоветской истории. И как это будет осуществляться на самом деле, одному Богу известно. ситуация эта, по-моему, очень объективно неустойчивая.
Кроме того, Дмитрий Фурман считает, что в далеко не идеальной российской реальности устоявшаяся традиция возлагать ответственность за наличные проблемы на предшествующих руководителей является своего рода компенсаторным механизмом. Она помогает населению мириться с идеей власти как таковой.
Отношение к неформальной конституции, а реальной, тоже вещь очень-очень темная. Есть такие примеры военных диктаторов, у них были президенты, ну, какие-то гражданские, которыми они руководили. Но это военные диктаторы, это опора на силу, которая в любой момент может выйти из казармы. Есть какие-то примеры, вот, ну, типа китайского, когда старый руководитель продолжает оставаться, к нему прислушиваться, он играет роль такого, вот, как наших сейчас научно-исследовательских институтов, почетный директор. Тоже это очень маловероятно, потому что китайская система очень продумана, очень планомерно работает, уже здесь налаженный механизм. Откуда этот авторитет, откуда эта сила у него возьмется, я не представляю себе. Давайте вообразим, проходит там год, проходит два, где-то начинается легкая критика предшествующего режима. Возникают трудности, но, предположим, падает снова цена на нефть. И новая власть начинает оправдываться и говорить, что все это происходит потому, что вот предшествующая власть не заложила там каких-то основ. То есть ситуация конфликта мне лично вот кажется почти неизбежной.
Сотрудник Левада-центра, социолог Леонид Седов, напротив, считает, что проблема не в Путине и его желании остаться. Президент просто отвечает настроениям общества, которое так и не вышло в своих представлениях о природе власти за пределы патерналистской модели. Однако по последним опросам, говорит Леонид Седов, российское население все же не готово пока принять нового национального лидера в архаизированном, откровенно монархическом формате.
Конечно, это разговор переведен в несколько такую неожиданную плоскость, из плоскости политики в плоскость действительно морали. Но мне кажется, что те настроения, которые существуют в обществе, они действительно, в общем-то, наделяют Путина, как политика, возможностью воспринимать себя и свою роль как опирающегося или роль опирающуюся на вот эти вот массовые настроения. А массовые настроения что? Они, во-первых, ждут, что он действительно останется у власти, люди, большинство людей у нас, что он будет осуществлять функцию жесткого такого контроля, будет бороться с коррупцией, такие ожидания связаны с ним. Вот это вот дает возможность ему делать такие заявления. Вот что интересно мы обнаружили сейчас, так это то, что вот этот форум, который прошел в Тверской области, и какие-то заявления о том, что мы все должны будем присягать, вот эта поддержка особо не пользуется. Вот третий срок Путина пользуется поддержкой. Люди хотят третьего срока, а вот какую-то такую вот форму земского собрания, да еще такой всеобщей присяги на верность, это люди вот пока еще положительно не воспринимают.
Дмитрий Фурман считает, что Россия все же развивается по несколько иной модели, нежели многие деспотии, в том числе и сформировавшиеся на постсоветском пространстве. Путин всеми силами старается избежать обычного варианта сохранения власти путем изменения Конституции.
Все-таки, что бы мы ни могли предположить, это не модельный путь. Модельный путь – это просто изменить Конституцию и продолжать править. Это какая-то сложная, непонятная, нам всем неизвестная конструкция. Но то, что это не модельный путь, это, по-моему, просто очевидно. Модельный путь – оставаться у власти. И все тут. Зачем нужно все это городить, когда можно просто взять и изменить Конституцию? Как делали все. И совершенно справедливо Назарбаев недоумевал, для чего это? Кому это нужно? И вот ответа на этот вопрос дать очень трудно.
Дмитрий Фурман полагает, что нынешний российский президент имеет особого рода тщеславие. Он хотел бы остаться в памяти соотечественников современным европейским руководителем. Репутация латиноамериканского диктатора или восточного деспота его не прельщает.
Моя гипотеза заключается в том, что для него что-то значит вот эта форма, во-первых, Конституции, и во-вторых, есть... Но такое подсознательное, а может быть и осознанное, нежелание быть одним из 100 существующих на Земле в разных странах третьего мира аналогичных президентов. И вот этот путь там египетско, сирийско, азербайджанско, казахстанский и так далее, вот он ему претит. Он хочет чего-то другого.
Действительно, говорит социолог Леонид Седов, Путин действует в условиях, где все еще продолжают функционировать отдельные демократические институты. Однако параллельно возникают и развиваются все более диковинные политические инициативы, не имеющие никакого отношения к современным формам существования общества и государства.
Он остается в рамках 21 века, когда такие вещи, как выборы и прочие, вот эти даже опросы и вот эти массовые настроения служат основой легитимизации. Хотя, впрочем, вот, кажется, намерен встретиться с патриархом, вообще с какими-то иерархами церкви, заручиться их поддержкой. В общем-то, да, даже поговаривали, что этот форум, который состоялся в Твери, он будет каким-то идти крестным ходом на Москву, то есть апеллировать тоже к каким-то религиозным и традиционным ценностям. Но пока это все, так сказать, на уровне таких, скорее, юмористических построений, чем чего-то такого серьезного и реального. Потому что, конечно, если следующим этапом будет уже не просто власть на какой-то третий срок, а власть, скажем, пожизненная или даже наследственная, вот тогда заиграют уже эти традиционные религиозные мотивы.
Кроме того, говорит Леонид Седов, очень похоже, что Владимир Путин имел в виду личные проблемы, а вовсе не природу власти. Как избежать угрызений совести, оставшись в Кремле?
В данном случае слово «моральный» и апелляция к морали говорит о субъективных чувствах Путина, что вот он, предпринимая какие-то вот эти шаги, оставаясь у власти, он не будет чувствовать угрызений совести, потому что это все легитимно. Это опирается на волю народа, поэтому он произносит слово «мораль» для того, чтобы заявить о том, что это для него не будет сопряжено с отступлением от каких-то вот именно нравственных норм в какую-то область, где его может совесть замучить и так далее.
Россия не единственная страна, которая озабочена поиском аргументов в пользу избранности и особых прав для конкретного политического режима или властителя. В Грузии сегодня идут разговоры о возможности референдума по вопросу о возрождении монархии.
С российскими социологами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лакумина. В четверг международная правозащитная организация, отстаивающая права людей с нарушением умственного развития, опубликовала результаты своего 4-летнего исследования психиатрической системы Сербии. Доклад включает не только описание этих учреждений, но и видеокадры и фотографии пациента. Решетки на окнах, группа мужчин в шапках и пальто сидят, прижавшись к батарее. За день их ни разу не выпустили из этого холодного помещения. Еще одна группа подростков и мужчин, настолько истощавших, что видны все кости и суставы, сгрудилась на лавке и кафельном полу. Их тоже днями держат в этой комнате. Подросток сидит на кровати, его руки крепко привязаны к железному каркасу. Он сидит так часами. 7-летняя девочка с огромной головой и телом годовалого ребенка. У нее водянка головного мозга. Работники учреждения говорят, что в медицинской помощи ей было отказано при рождении. Врач сказал, что она все равно умрет. «Мучение, а не лечение» называется этот доклад. Многие из пациентов заключены в эти институты пожизненно. И детей, и взрослых часто привязывают и приковывают, чтобы они не могли двигаться. Никаких законодательных ограничений этой практики нет, и она сродни пыткам. Ограничение движения также используется вместо лечения. И вообще лечение и реабилитация во многих случаях отсутствуют. В заведении Кулина у 50% взрослых и детей гепатит. Нечеловеческие условия содержания невыносимы. В Куруге, например, отсутствуют ванные и душевые комнаты, а канализация засорена. По зданию бегают крысы. Их, этих больных, в Сербии 16 тысяч. Мы беседуем с одной из составительниц этого доклада, сотрудницей Хельсинского комитета Сербии Лильяной Палеберг. Лильяна, так это проблема правительства или общества? Почему она общая для всего постсоциалистического пространства?
Я согласна с тем, что положение у нас схоже с положением в Восточной Европе и в России. Может быть, аналогичная ситуация была и в демократических странах, но 40-50 лет назад. Так что это не феномен Сербии. Но я бы сказала, что заниматься ею должно в первую очередь правительство, потому что именно на правительстве лежит ответственность провести реформу этих медицинских и социальных заведений. А у правительства, насколько мы увидели, не хватает политической воли решить эту проблему подобающим образом. Именно поэтому мы выступили с критикой действий властей. И реакция министерств и правительственных чиновников была очень нервной. Они вообще относятся к неправительственным организациям так, будто мы выступаем против интересов сербского народа, против интересов Сербии и так далее. Что, конечно же, неправда. Мы просто говорим о проблемах, которые существуют. И все сербское общество могло видеть это с экранов телевизора, как и люди во всем мире.
Но хочет ли сербское общество видеть эти проблемы? Знаете, мне иногда кажется, что российское общество абсолютно безразлично относится к подобного рода вещам. Сгорели старики в одном доме для престарелых, затем в другом, и общество даже не содрогнулось, ничего не изменилось, никто не понес ответственности, и никто этой ответственности не потребовал.
Вы правы, сербское общество тоже не настолько чувствительно относится к этим проблемам. Конечно, страна прошла через очень сложный, жесткий период истории в 90-х годах. Люди многое пережили, они ежедневно сталкивались с какими-то лишениями. И они сейчас не хотят видеть эти проблемы у других людей. Мы видим, что сербское общество не готово принять и согласиться с военными преступлениями, с подобного рода видеодокументами, которые мы предъявили сейчас. Но нам кажется, что наше общество просто должно найти в себе силы и открыть глаза на правду и попытаться что-то изменить.
Правительство готово предпринять какие-то меры, чтобы реформировать эти заведения?
Нынешнее правительство утвердило некоторые документы и программу реформ, которые сами по себе очень хороши. Это касается и реформы медицинских и социальных институтов как таковых, и реформы медицинского обеспечения. Но это только бумаги, это только программы действий в реальной жизни. И этих заведений ничего не меняется, как ничего не меняется и в их внутреннем распорядке. Мы надеемся, что наш доклад о положении в психиатрических заведениях, может быть, подвигнет общественное мнение потребовать от правительства каких-то реформ. Потому что на подобные вещи закрывать глаза невозможно. Это неприемлемо ни для Европейского Союза, ни для самой Сербии. Особенно если учесть, что нынешнее правительство ориентируется на то, чтобы страна стала частью Европейского Союза.
Напомню, мы беседуем с одной из составительниц доклада, сотрудницей Хельсинкского комитета Сербии Лильяной Палеберг. Из того, что я видела в вашем отчете, у меня сложилось впечатление, что проблема даже не только в том, чтобы уничтожить некоторые из этих заведений, потому что реформировать их невозможно. Проблема еще и в подготовке медицинского персонала, людей, которые там работают.
Вы абсолютно правы, и это является огромной проблемой. Конечно, речь идет и о зданиях как таковых, и о физических условиях, в которых живут люди. Но это не самая главная проблема. Реальная проблема – это люди, медсестры, врачи и все, кто работает как в психиатрических институтах, так и в других медицинских учреждениях. Персонал обычных медицинских заведений, например, не хочет принимать к себе пациентов из психиатрических клиник. В обществе и в медицинском сообществе, в частности, сложилась своего рода стигма по отношению как к пациентам этих клиник, так и к обслуживающему и медицинскому персоналу. Да, мы поняли, что мы должны обучать персонал психиатрических клиник. Мы должны донести до них, что у их пациентов есть права, что они обладают всем набором прав человека, как и здоровые люди, что у них есть, в частности, право жить в обществе, а не за пределами общества, что их нельзя выбрасывать на обочину, нельзя содержать в заключении, нельзя без всякой причины привязывать их к руке, к решетке кровати, нельзя подвергать их пыткам. Еще одна серьезная проблема, кстати, состоит в том, что в психиатрических заведениях просто не хватает медицинского персонала. Мы столкнулись с тем, что в заведении может быть один врач и две медсестры. На 100 человек, на 100 детей. Конечно, этого недостаточно. Конечно, троим просто невозможно заботиться о каждом пациенте, работать с ним. Так что да, больше образования для медицинского персонала, больше профессиональной тренировки, но и больше медицинских и социальных работников тоже.
Вот вы сказали, что исправить положение в интересах самой Сербии, потому что страна стремится в Европейский Союз. Но делает ли что-нибудь Европейский Союз, чтобы помочь Сербии решить эту проблему? Есть ли какие-то программы для работников специализированных медицинских учреждений, например?
Насколько нам известно, никаких программ по переподготовке и обучению персонала Европейский Союз пока в Сербии не проводил. ЕС и другие западные страны выделили немало денежных средств на то, чтобы перестроить или обустроить здания специальных медицинских учреждений, приобрести новую мебель, словом, создать более человеческие условия. Но никаких программ по обучению или привлечению нового персонала здесь не проводилось. А это намного более важно, чем перестроить здание.
Так что вы собираетесь сделать в этой области?
Конечно, важно поддержать правительство, которое хочет проводить реформы, и подтолкнуть его проводить их быстрее. Необходимо провести деинституционализацию этих заведений. Сейчас это огромные учреждения. В некоторых из них находится от 100 до 600 человек. Они живут, отгороженные забором от внешнего мира. Это бесчеловечно. Есть европейские документы, есть документы ООН, которые наше правительство подписало, и оно должно следовать этим документам.
Знаете, мы все были выращены на примере карательной психиатрической системы. Может быть, должно пройти какое-то время, чтобы это отношение общества сменилось?
Yes, of course.
Я согласна, но и правительство тоже должно позаботиться о том, чтобы обучать сербское общество тому, что психиатрические пациенты, люди, у которых есть какие-то другие физические проблемы, они живые люди, у них есть право жить в обществе, у них есть право работать, получать культурное развитие, образование. Так что правительство должно изменить и систему образования, чтобы включить в нее этих людей и другие общественные службы Сербии.
Мы беседовали с одной из составительниц доклада «Мучения, а не лечение» о состоянии сербских психиатрических заведений Лильяной Палиберг. После того, как доклад был опубликован, премьер-министр Ваислав Коштуница заявил, что все, что в нем содержится, грязная пропаганда, призванная очернить Сербию в глазах международного сообщества. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Бангладеш жертвами урагана стали более 1000 человек, еще свыше 300 числятся пропавшими. Циклон Сидр обрушился на южную часть Бангладеш в пятницу. Сила ветра достигала 240 км в час. Десятки тысяч домов превратились в руины. Более 500 000 человек успели покинуть наиболее опасные районы. Международные гуманитарные организации начали доставку продовольствия, палаток и медикаментов в зону бедствия. ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы в Госдуму России, объяснив это проблемами с получением въездных виз. Российские правозащитники считают, что отказ ОБСЕ направить наблюдателей в Россию подрывает авторитет парламентских выборов 2 декабря. В Грузии объявлено об отмене чрезвычайного положения. Премьер-министр страны Зураб Нагайдели отправлен в отставку. Новым главой кабинета стал Ладо Гургинидзе. В Омской области трое кандидатов в депутаты Госдумы от СПС объявили голодовку протеста против изъятия агитационных материалов партии. В Самаре голодают более 100 инвалидов-чернобыльцев. Они требуют положенных им по закону компенсации за ущерб здоровью. На Алтае власти не разрешили провести учредительное собрание регионального отделения партии «Народ за демократию и справедливость», создаваемой Михаилом Касьяновым. Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. США сенаторы-республиканцы заблокировали законопроект, предложенный демократами и направленный на прекращение войны в Ираке. В Пакистане приведено к присяге временное правительство, которое будет править страной до выборов в январе. Во Франции продолжается забастовка работников транспорта, сохраняются сбои в работе железных дорог. Специальный комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за мораторий на смертную казнь. Во Франции 7 человек арестованы по подозрению в принадлежности к исламской радикальной группировке.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Споры о хиджабе в Турции и особенности современной научной эмиграции. На этой неделе министр иностранных дел Великобритании заявил, что Турция и западные балканские страны должны быть приняты в ЕС, как только они будут готовы. И на этой же неделе президент Франции Николя Саркози вновь подтвердил свою оппозицию вступлению мусульманской Турции в ЕС. Европу беспокоят последние изменения в турецкой политике, в том числе растущая популярность исламистских партий. О том, как меняется в стране отношение к хиджабу, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
20-летняя Айша просыпается с первыми звуками мусульманской молитвы. Совершив намаз, святую обязанность каждого верующего, девушка собирается в университет. Стамбульский район Умрания, где живет ее семья, недаром называют платочным кварталом. В отличие от суперсовременного Бибека или Шишле, где татуированные турчанки разгуливают в мини-юбках, светские одежды здесь довольно большая редкость. Сама Айше, например, с 13 лет носит платок. Впрочем, это не мешает девушке жить той же самой жизнью, какой живут ее сверстницы. Правда, подходя к учебному заведению, она учится в одном из технических стамбульских вузов, перед самым началом занятий девушка снимает платок. Вот что говорит сама Айше.
Дело в том, что во всех турецких вузах запрещен исламский платок. Перед входом в университет стоят охранники, которые не пускают студенток-мусульманок в платках. У нас нет другого выхода. В хиджабе просто невозможно зайти внутрь. Чтобы соблюсти требования ислама, религиозные девушки приспособились ходить на занятия в париках, которые надевают в обычной раздевалке для женщин. Волосы остаются закрытыми, как того требуют религиозные правила, но голова имеет при этом светский вид. Когда выходят из здания после занятий, вновь покрывают головы платками.
В старейшем стамбульском кинотеатре «Сурия» обычно демонстрируются документальные фильмы. На кадрах почти столетней давности запечатлены гуляющие возле Босфора турчанки. В Османской Турции женщина одевала вуаль по-турецки пече или закутывалась в чаршаф, длинное черное покрывало, закрывающее голову, часть лица и скрывающее очертания фигуры. Турчанка не имела права пойти в театр или в кино вместе с мужчинами. Половая сегрегация отводила женщинам особые места. Ложи бенуа за решетками, специальные купе в поездах и каюты на пароходах. По словам историка Юсуфа Канлы, даже на катерах, перевозивших пассажиров через Босфор, женщин от мужчин отделяли перегородки.
Мой дедушка рассказывал, как в Стамбуле ходили трамваи, где первые два ряда сидений за занавесом отводили женщинам. Моя бабушка провела всю свою молодость затворницей в женской половине дома. Девочкам было не принято участвовать в детских играх или встречаться во дворе с подружками. Запрет на ношение в официальных учреждениях мусульманских платков после создания Светской Республики полностью изменил жизнь женщин.
Уже во времена Первой мировой войны в аудиториях Стамбульского университета прогуливались студентки в платьях, заниженной по европейской моде талией. Женщины появились в коммерческих университетах. В новом обществе ввели запрет на религиозные атрибуты в одежде, а мусульманские наряды объявили угрозой светскому строю. Из Европы пароходами везли ботинки, брюки, пиджаки, рубашки и галстуки. Сам Ататюрк, создатель светского государства и образчик европейского вкуса, посвятил немало речей цивилизованной светской одежде. Выступая в Анкаре, объявил главным врагом светской Турции феску как символ невежества, фанатизма, ненависти к прогрессу и цивилизации на головах у всех турок. В одной из своих речей вождь обрушился на чадру. Голос 70-летней давности.
Чадра причиняет женщине большие страдания во время жары. Мужчины, это происходит из-за нашего эгоизма. Не будем же забывать, что у женщин есть такие же моральные понятия, как и у нас. Матери и сестры цивилизованного народа должны вести себя подобающим образом. Обычай закрывать лицо женщинам делает нашу нацию посмешищем.
Рьяными противниками исламской косынки стали влиятельные в Турции военные. В 80-х годах прошлого века по рекомендации Генштаба был создан Совет по высшему образованию, карательный орган, строго следящий за соблюдением запрета на ношение исламской косынки. Студенток и преподавателей в мусульманских одеждах не пускали в стены университетов, исключали из вузов. Средства информации регулярно сообщали о так называемых платочных скандалах, когда военные в знак протеста против мусульманских нарядов чиновничьих жен покидали торжественные официальные церемонии. Так, во время празднования Дня Республики в Диярбакыре на юго-востоке Турции в знак протеста против жен местных чиновников в мусульманских косынках праздник покинули несколько генералов и военный оркестр, состоящий из 100 музыкантов, говорит сотник по-турецки юзбаши Мехмет Карай.
На официальные праздники военные присылают приглашение на одно лицо, если супруга чиновника носит исламскую одежду. Женщина в платке воспринимается как символ грозящей стране исламизации. Военные, хранители заветов Ататюрка, опасаются, что религиозные партии могут постепенно ликвидировать секуляризм. В Турции не раз возникали экстремистские группировки, которые пытались насильно навязать обществу религиозные символы и взгляды.
Тысячи женщин лишились возможности получения высшего образования. В различных учебных заведениях страны сотни преподавательниц были отстранены от педагогической деятельности. Политика значительно ужесточилась в конце 90-х, после того, как президент Ахмед Неджрет Сезер, один из самых больших противников хиджаба, издал указ о запрете появления в хиджабе в учебных заведениях и государственных учреждениях страны. Исключения не сделали даже для женщин-журналистов при исполнении профессиональных обязанностей. В ответ активисты движения отмены запрета на ношение хиджаба собрали более 300 тысяч подписей и представили их парламенту, говорит Айше Ичьюс, одна из участниц митингов протеста возле университетских стен.
Многие девушки не могут поступать в университеты, вынуждены сидеть дома. Моя подруга так и не смогла пойти из-за этого учиться. Другая много лет так и не смогла найти правду в судах. Запрет на косынку стал непреодолимым препятствием для желающих получить образование верующих женщин.
Иски о хиджабе заполонили Европейский суд. В конце 90-х, об этом не раз сообщали средства информации, в Европейский суд по правам человека было подано около 2000 исков о праве ношения мусульманской косынки. Верующие ссылались на Европейскую конвенцию по правам человека, которая называет жертвами дискриминационной политики студентов, чьи права на свободу вероисповедания нарушены. Широкую известность получила история студентки Лейлы Шахин, которую в конце 90-х годов выгнали с занятий в Стамбульском университете за ношение хиджаба. Европейский суд, однако, посчитал решение турецких властей вполне оправданным, основанным на принципах атеизма и равенства, записанных в турецкой конституции. В ответ адвокаты Лейлы Шахин заявили, что вердикт имеет политическую подоплеку и показывает предвзятое отношение к религиозным традициям мусульман со стороны европейских стран. Однако и в европейских странах отношение к платкам неоднозначное. В Турции принято ссылаться на опыт Франции. Вот как проходит дискуссия в этой стране, рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
Проблема, связанная с ношением мусульманского платка, возникла во Франции в 1989 году после скандала в городке Крей. Директор местной школы запретил посещать занятия трем ученицам, которые отказывались снимать хиджаб на уроках. Во французском обществе немедленно разгорелись дебаты о том, Является ли ношение мусульманского платка нарушением основ республиканского образования? На улице в 1989-м даже вышли сотни людей, отстаивающих право школьниц не расставаться с хиджабом на занятиях. Французские власти оказались в трудной ситуации. С одной стороны, в Конституции декларируется отделение церкви от государства и запрещение прозелитизма. С другой, провозглашается свобода культа и вероисповедания. Это и дает мусульманам основание утверждать, что их права ущемляются по сравнению с правами христиан. Почему ношение креста и соблюдение христианских праздников и обычаев законно, а мусульманских нет? Заявили тогда представители мусульманских организаций. После многочисленных дискуссий в парламенте и циркуляров правительства было решено, что французская школа должна быть местом, свободным от религии. Закон, принятый в 2004-м, запрещает ношение в школе явных религиозных атрибутов, будь то мусульманский платок, кипа или слишком заметный крест. Во всех прочих публичных заведениях, за исключением госпиталя, ношение платка, чадры и любых других религиозных одеяний законом не возбраняется. С принятием закона споры, однако, не закончились. Одни требуют запретить ношение платка не только в школе, но и в прочих учреждениях, другие добиваются более либерального отношения к ношению платка старшеклассницами. С новой силой споры разгорелись этой осенью. В сентябре Фани Трюшлю, владелица небольшой семейной гостиницы, попросила двух проживающих у нее женщин не носить хиджаб в общих комнатах. Недовольные мусульманки обратились в суд и выиграли дело. Фани Трюшлю была приговорена к условному сроку и к крупному денежному штрафу. В определенных кругах решение суда вызвало бурю возмущения. Особенное недовольство выражают те, кто считает платок символом угнетения женщины. Девушки, растущие в окружении мусульман, зачастую вынуждены носить платок под давлением семьи, под неодобрительными взглядами старших и чтобы избежать оскорблений со стороны подростков, живущих в этих же районах и воспитанных в пренебрежении к женщине-немусульманке, утверждают противники мусульманского платка. Однако далеко не все во Франции разделяют эти настроения. И нельзя сказать, что левые и правые оказались в этом вопросе по разные стороны баррикад. Раскол здесь проходит глубже. Если традиционные республиканцы-галлисты всегда выступали за общность нации, в том числе и в том, что касается моральных ценностей, то нынешнее руководство во главе с президентом Саркози предпочитает англосаксонскую модель общества, где внутри государства существуют мини-общины со своими законами, обычаями, религией. Мусульман также поддерживают многие организации левого толка, считающие законы, ограничивающие ношение хиджаба, расистскими и антиисламскими.
Рассказывала наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич, первой в истории республики женщиной, нарушившей запрет на ношение платков в официальных учреждениях, стала жена нынешнего президента Абдулы Гюля Хайруниса Гюль. Ее появление на инаугурации супруга в мусульманском облачении в Святая Святых президентском дворце Чанкая в Анкаре наделало много шума в турецком обществе. Оппозиция, выступавшая против кандидатуры Гюля, назвала подобную форму одежды неприемлемой для светской Турции. Первой леди, сообщали независимые средства информации, придется представлять своего мужа на различных приемах, что отбросит тень на турецкую демократию в глазах мирового сообщества. Главным защитником исламской косынки стал премьер-министр страны Реджеп Эрдоган, возглавляющий правящую исламистскую партию справедливости и развития. Он не раз заявлял, что будет добиваться отмены запрета, который лишает женщин права на получение высшего образования только за то, что они носят хиджаб. Его не испугали угрозы ректоров ведущих университетов Турции, выступивших с протестами против намерения партии сделать свободным ношение женского головного убора в высших учебных заведениях. Эрдоган жестко раскритиковал их, заявив, что каждый должен заниматься своим делом. Депутаты – законотворчеством, а педагоги – преподаванием. Эрдогана поддержали многие общественные деятели. Например, турецкий историк Кемал Карпат в интервью газете Turkish Daily News назвал проблему исламской косынки высосанной из пальца. Если разрешить носить платки, то проблема полностью потеряет привлекательность.
После отмены запрета число носящих косынку женщин в университетах может увеличиться. Однако со временем косынка потеряет привлекательность и особое значение. Образ косынки как символ угрозы светскому строю был сформулирован в далеком прошлом, во времена рождения республики. Сейчас не то время. Турция должна освободить себя от этой дискуссии. Понимание атеизма и религии должно быть ясным. Место религии должно быть определено в контексте демократических свобод.
Отмену запрета на ношение косынки одобрили большинство турецких граждан. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения, проведенные программой новостей «32 дня». Сегодня исламскую косынку носят более 60% турецких женщин, на 3% больше, чем 2 года назад.
О том, почему все больше и больше женщин в Турции носят хиджаб, рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В начале 90-х Россию, бывшие республики Советского Союза, стали покидать ученые. Массовые отъезды не прекращаются и в наши дни, особенно заметны они в области точных наук. Несмотря на то, что этот процесс носит длительный и устойчивый характер, в России до сих пор не выработана государственной политики во взаимоотношениях с научной диаспорой. В первой передаче на эту тему доктор физико-математических наук, президент Санкт-Петербургского математического общества Анатолий Вершик обсуждает с Ольгой Орловой, почему из России уезжают исследователи и в чем особенности современной научной эмиграции.
Как вы думаете, для России эта потеря вообще восполнима?
Что касается отъезда ученых, то он начался гораздо раньше. Он начался не в 90-х годах. Была так называемая еврейская эмиграция, которая начиналась официально в начале 70-х годов. И, конечно, она другая, чем то, что было в 90-х. Разные причины, разные масштабы. Но об этом тоже забывать нельзя. Если вообще говорить о всей советской истории, то можно начать вообще с незапамятных времен и особенно повторить нечто об эмиграции времен пореволюционных. Тогда, между прочим, ученых просто высылали. Но есть нечто общее во всех эмиграциях. Почему люди эмигрируют? Дело в том, что ученые все-таки, я говорю о людях, которые увлечены наукой, и это их основное занятие, они, конечно, во главу угла ставят свои профессиональные интересы, возможность реализоваться, возможность работы с коллегами. Так вот, я должен начать, возвращаясь к эмиграции 70-х годов. Ученые той эмиграции – это люди, их довольно много было, я думаю, что моя оценка, скажем, я могу говорить о математиках, это порядка нескольких тысяч. Я говорю о профессиональных математиках, которые сложились уже здесь и уезжали в течение 70-х, 80-х годов. Так вот, это были в основном люди, которые не смогли реализовать себя как ученых на 100%. И это очень существенная вещь. Я мог бы назвать массу имен. Ну, например, Михаил Громов, один из выдающихся, может быть, один из самых крупных геометров 20 века, активно работающий и сейчас, Давид Каждан и много-много других. Эти люди не могли даже занять профессорской позиции в России, не говоря уже о всяких других вещах. Теперь, если перейти к 90-м годам, то мотивация, конечно, совершенно другая. Хотя я должен подчеркнуть, что люди, которые не могли по соображениям анкетным уехать раньше, но мечтали об этом, таких было очень много. И не надо это скрывать. На самом деле, причины, я хочу добавить к причинам эмиграции политические причины. В советских условиях большая часть научной интеллигенции была не удовлетворена обстановкой в стране, и поэтому, разумеется, это не самое главное, может быть, поэтому они думали об этом. И вот в 90-м году, когда все посторонние причины для эмиграции были отменены, туда действительно хлынул поток. Мне кажется, что вообще статистики серьезной у нас, во всяком случае, нет. Очень интересно, если бы такая статистика была. Но если говорить опять-таки о математике, я думаю, что математиков высокого класса, которые работают за рубежом и которые уехали вот за все эти 30 с лишним лет, я думаю, их число приближается к десятку, может быть, полутора десяткам тысяч. Активных, профессиональных, которые составляют, так сказать, ядро научного сообщества.
Ну, а вот в масштабах вашего института, вот да, в питерском отделении математического института имени Стеклова, сколько народу уехало, сколько научных сотрудников?
Я думаю, что приблизительно треть, может быть, даже больше, процентов 40 самых активных людей за эти годы уехало. При этом большинство из них очень хотят сохранять и сохраняют очень тесные отношения со всеми нами, приезжают, участвуют в работе, и мы об этом еще поговорим. Я хочу подчеркнуть, что то, что сейчас произошло вот за эти годы в России, не имело прецедента. Мне кажется, что вот эта научная диаспора, объемы ее и общая ситуация, при которой, можно сказать, наши научные школы, которые сложились за все советские годы, существуют одновременно и там, и здесь, вот эта ситуация, как мне кажется, в истории науки просто новая. Нельзя сравнивать это с тем, что называют brain drain, потому что это явление другой природы. Ну, например, когда уезжают, скажем, большинство людей из Индии, потому что они не могут найти, скажем, достаточно серьезной поддержки, это понятно. И потом в самой Индии наука может быть не такого уровня, как была и как пока остается в России. В России сейчас сложилась именно такая ситуация, о которой я говорю, что некоторые научные школы существуют одновременно и тут, и там, и, может быть, большая и лучшая часть как раз не здесь. Мы потеряли, можно сказать, целые научные направления. Но слово «потеряли» я опять-таки хочу поставить в кавычки. Давайте вернемся опять к этим людям, о которых я упоминал. Люди, которые уезжали тогда, да и позже, они вряд ли могли бы так реализоваться, как они реализовались на Западе. Я не хочу сказать, что Россия не подходящая для этого страна, но такие уж условия, такие порядки, такое отношение к науке, что это экспериментальный факт, очень многие люди буквально расцвели там. Мы знали, что они сильные, мы знали, что это люди, способные делать выдающиеся открытия, но все-таки способность сделать их, это не значит сделать.
Что мешало им сделать это здесь?
Скажем, в советское время мешало, во-первых, то, что эти люди не имели достаточного даже времени для того, чтобы заниматься наукой. Я, скажем, могу говорить о своих учениках, которые даже сумели защитить диссертацию, хотя многих даже нельзя было взять, не всегда удавалось взять в аспирантуру. Они должны были работать в каких-нибудь заведениях. Если они занимались наукой, то это украдкой и, так сказать,
урывками,
урывками после работы и так далее. Это первое. Никакой официальной поддержки не было. Кроме того, для того, чтобы заниматься наукой, надо быть в каком-то коллективе научном. Но какие могут быть коллективы? Университет, научный институт. Это было дано очень немногим. Да и сейчас эта возможность есть далеко не у всех. И это понятно, потому что институты и университеты могут принять не бесконечное количество людей, но тогда еще при этом был определенный отбор, который нельзя скрыть и нельзя об этом забывать, и поэтому эти люди не могли реализоваться. Что касается условий там, то не забудем прекрасные библиотеки, много свободного времени, возможность общаться с коллегами и ездить. Это все условия, в которых существует большая часть западных ученых, активных ученых, и это, конечно, помогает им реализоваться. До 90-х годов поехать на конференцию международную, даже в страны народной демократии, на конгресс, это было дано очень немногим. Мы уже забываем это время. Например, был так называемый Национальный комитет советских математиков, который возглавлял академик Иван Матвеевич Виноградов. И я помню, что в 1974 году, когда был конгресс в Ванкувере, да и то же самое позже в Хельсинки, этот Национальный комитет не просто фильтровал отбор докладчиков, которых назначала международный программный комитет, а просто наоборот отсылал по месту работы этих людей, которых отобрали, свое мнение, что такого посылать не надо. Но и без них никто бы многих людей не послал. Я могу назвать вот Давид Каждан. Это было тоже в 1974 году. Тогда же, кстати, я получил приглашение сделать доклад, и другие люди, они не смогли поехать.
Вас тоже не пустили на конгресс доклад? Вы были приглашены
докладчиком? Я был приглашенным докладчиком секции динамических систем, и меня не только не пустили, но даже сказали, что я не должен упоминать об этом в своей характеристике, потому что это неуважение к другим людям, которых не пригласили. Так вот, я хочу привести еще более яркие примеры, когда в 1978 году Международный Филдсовский комитет присудил Филдсовскую медаль Григорию Маргулису, он не смог поехать в Хельсинки, это рядом, можно сказать, совсем близко, не смог поехать на конгресс, и его коллега привез эту медаль к нам в Петербург, и я помню, что он вручал ее Маргулису уже в Советском Союзе. Сейчас проблема, наоборот, другая, просто чтобы докладчиков было больше отсюда. И вот наши усилия состоят в том, чтобы Запад не воспринял отъезд многих ученых как то, что здесь никто не остался. Есть такая точка зрения. Ну что же, в России ничего не осталось. Это ложь, это неправда. В России остается много талантливой молодежи, да и не только молодежи, и поэтому есть люди, которые продолжают работать. Я надеюсь, что традиции наших научных школ будут продолжены. Я рассматриваю наши научные школы как делокализованные. То есть трудно сказать про некоторых людей, что он уехал или нет. И, кстати, многие люди очень злятся, когда говорят, ну вот ты эмигрант. Нет, я не эмигрант, я часто приезжаю, я читаю лекции здесь. Наука вообще, давайте еще раз повторим банальность. Наука интернациональна, и важно даже не то, где человек живет, а ведь все-таки важна еще школа. И в этом смысле положение, по-моему, пока еще остается неплохим.
Вы хотите сказать, что российские
российская школа
математики еще, что она жизнеспособна?
Безусловно.
Но тогда непонятно за счет чего, если у нас достаточно серьезный кадровый провал математиков среднего возраста.
Вот это да, но как это в том анекдоте про человека, который падал с 40-го этажа, когда он пролетал мимо 20-го, его спросили, как дела, он сказал, пока ничего.
С президентом Санкт-Петербургского математического общества Анатолием Вержиком беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Допустимо ли вмешательство религиозных конфессий в политическую жизнь страны? Об этом в связи с предстоящим визитом президента Путина в Патриархию говорим с Виктором Аксючицем, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».